Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Программа, где исследуют Священное Писание. И вместе с нами помогает изучать книгу Откровения Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, мы с вами уже исследовали пятую трубу, где с вами определили, что это обращение идет Бога к Восточной Римской империи. Первые четыре трубы – это была Западная Римская империя, сейчас это Восточная Византия. Также вы нам показали, что трубы – это голос Бога, предупреждение Его, которое Он обращает к христианству, разлагающемуся христианству того мира. И начинается у нас шестая труба с перспективы храма, так я понимаю. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом». Что это означает? Почему пятая труба, шестая труба звучит именно из храма небесного?
Чтобы мы могли понять Божьи действия в истории, мы должны учитывать два основных принципа, которым Бог всегда руководствуется и которым Он управляет Вселенной. Это принцип справедливости или правосудия, и, с другой стороны, принцип милосердия или снисхождения к человеку, выраженный в благодати Божией. Первый принцип выражен, так сказать, несокрушимости его нравственного десятисловного закона. Это закон, который показывает любовь и справедливость Божию. Вот принцип, когда говорится о жертвеннике курения.
То, что мы здесь видим.
Да, возле жертвенника курения всегда совершалось ходатайственное служение в Ветхом Завете. И в Новом Завете, когда мы видим на небе жертвенник курения, это говорит о небесном святилище и о ходатайстве, которое продолжается в эту эпоху, в эпоху шестой трубы, еще продолжается ходатайство Иисуса Христа за род человеческий. Поэтому суды, которые правосудие Божие выносит над грешными сообществами человеческими, над империями, которые погрязли в грехах и пороках. Мы перечисляли их, да? Вот. Они не являются полностью истребительными. Всегда по всей полноте высказывается суд Божий, то есть справедливость требует вот этого. Приговор суда вот такой. Труба возвещает Божье, так сказать, повеление в отношении того, что должно произойти после того, как произошли вот эти события на земле, негативные события человеческой природы. С другой стороны, одновременно включается фактор ходатайства, который смягчает. Христос продолжает ходатайствовать и, так сказать, смягчает это правосудие или берет на себя, как заступник рода человеческого, вот эту великую функцию удерживать суды Божьи.
Мы можем сказать, что в этом мы видим разницу труб и язв.
Да.
В язвах не будет именно вот этого же ходатайства, о котором сказано в трубах.
Совершенно верно. В язвах, во время семи последних язв, прекращено уже ходатайство. Иисус Христос сделал все, что мог. Человечество получило всю полноту милосердия Божия, всю полноту свидетельства, всю полноту евангельской проповеди. Но оно в большинстве случаев, в большинстве своем отвергло этого. Поэтому суд Божий уже в семи язвах, он без ходатайства, без милости.
Мы сейчас будем уже читать шестую трубу. Исторический промежуток, какой это времени?
Это уже следующий исторический этап. Мы с вами говорили в пятой трубе, мы рассказали о том, что Византийская империя или Восточная Римская империя, как ее называют, что она оказалась в осаде от арабского халифата и от действий арабских военных сил. Вот. Но арабский халифат был сменен постепенно Османской империей, Турецкой империей. Вот. Османская империя заняла всю ту же территорию, которую когда-то покрывал арабский халифат. То есть она раскинулась на южном берегу Средиземного моря, захватила Палестину, Египет, значит, Марокко, Тунис, вплоть до до Марокко, то есть восточной части Африки, Северной Африки. Вот. И на восток Иран, Ирак, все, вплоть до Индии, это все принадлежало до Ирана, до границы Ирана принадлежала Османской империи.
Османская империя, она стала преемницей арабского...
Преемницей в каком-то отношении, потому что та же политика, та же религия, тоже устремленность на завоевание территорий европейских и азиатских.
Начинаем читать. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и на день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Как вы говорили ранее, что трубы – это, наверное, самое сложное в книге Откровения. Да. Что означает вот это слово, здесь сказано, четыре ангела, они были связаны при великой реке Евфрат. Есть ли какая-то связь с ангелами, которые есть в книге Откровения в 7 главе, которые удерживают, или здесь нет связи?
Я думаю, что есть, что вопрос вы очень резонный задали. Во-первых, когда мы говорим о 7 главе Откровения, там говорится о 4 ангелах, которые охватывают всю землю. То есть они контролируют весь земной шар.
На четырех
углах земли, как сказано. То есть восток, запад, север, юг. Все стороны света. 4 стороны света контролируются ангелами. Здесь региональное у великой реки Евфрата. Вот тот, значит, регион мира, откуда и вышло, фактически, вышли вот эти силы Османской империи. Вот они же вышли с Малой Азии и оттуда, вот с этого региона мира, фактически. Вот. Им дана была власть действовать на протяжении вот этого периода.
День, месяц, год.
Да. В пророческом исчислении вот это вместе, поскольку пророческий день равняется обычному году, это шкала, которую полностью всегда пользуются пророческие книги, и Даниил, и Откровение, здесь в исчислении этом день за год, да, получается 391 год. Вот.
Это время правления Османской империи?
Это время ее могущества. И предыдущих 150 лет, когда шла подготовительная фаза захвата, вот, когда еще Константинополь оставался как островок, который удерживал свою независимость, то теперь уже в этот период этот расцвета и могущества Османской империи теряет свою независимость Константинополь. Он падает. В 1453 году, значит, Османская империя полностью завоевала Константинополь, вот, и Византийская империя прекратила свое существование. Нужно сказать, что эпоха самого большого расцвета Османской империи – это длительная эпоха. Эпоха это длится, начиная с XIV века, с 1299 года, с 27 июля, когда впервые столкнулись войска Византийской империи и Османской империи, вместе столкнулись, и когда Османская империя победила византийцев, вот с этого времени они начинают контроль.
Доминировать,
да. Но расцвет Османской империи достигается к 15-16 веку. Особенно 15 век. Это век самого великого расцвета. Фактически к границам Венгрии. И даже Венгрия была завоевана турками. Был Австрия. Они доходили до Вены, дважды осаждали Вену. Вот. А уже не говорить нечего говорить о Балканах, которые полностью им принадлежали, и Сербия, и Черногория, все вот эти страны, которые сегодня представляют бывшую Югославию, они все подчинены были Османской империи. Вот. И расцвет ее как раз в XVI веке, к 1520 году, вот, когда приходит к власти Сулейман Великолепный, как его называли, Сулейман Великий, вот, в это время, это будем говорить, пик величия Османской империи. В это время, интересно, в Европе происходит реформация. Угу. Вот. И Карл V, который постоянно борется с опасностью, которая у него на южной границе и на восточной границе, он борется с Османской империей. Ему некогда заняться внутренними вопросами.
Внутренним расколом.
Внутренним вот этим процессом, который пошел в церкви, как реформация. Вот. Интересно, что Елена Вайт в «Великой борьбе» очень интересные дает замечания в этом вопросе. Она говорит, что много раз Карл V хотел подавить реформацию внутри Германии. Протестантскую реформацию. Да? Но его каждый раз отвлекали
турецкие проблемы.
Да, турецкие проблемы. Вот интересно, как мы можем понимать глубочайшие факторы, потому что все-таки реформация, она дала народу Библию, она дала свет европейской цивилизации. Она была великим делом, и нельзя было допустить, чтобы внутренняя реакция задавила ее.
Поэтому в какой-то мере Османская империя выступала и...
В положительном плане, вот так. То есть, ну, в данном случае мы не можем все свести к положительному или отрицательному. Угу. Нужно говорить объективно о том, что это многоплановый процесс. И, конечно же, вот поскольку мы уже не будем уклоняться от этой главы, и добавим, что фактически вот этот пророческий расчет, который был сделан адвентистами, еще не адвентистами седьмого дня, а Миллером вот, в 1840-е годы, да, и его ближайшим помощником Иосифом Литчем, который посчитал вот эти вот этот период пророческий 391 год плюс 150 до этого, то есть в общем получилось 541 год. Вот. От Первой войны Византийской империи, которая произошла 27 июля 1299 года, и до кончания вот этого срока, который заканчивался, значит, в 1844 году, вот эти 5,5 веков могущества империи Османской, противостояние севера и юга, и ее закат и ослабление – к 1840 году империя Османская теряет свою независимость. Она еще останется. Она еще будет 100 лет стоять почти. Нет, до Октябрьской революции. Она полностью прекратила свое существование в 1918 году.
Но это истолкование пророчества стало резонансом апокалиптическим своего рода, когда вот подтвердилось, что Божье Слово точно дата в дату утвердило.
Да, Лич указал день даже, не только год 1844, но и день, полностью все просчитал, это сказал вот такого-то числа, и это было опубликовано в газете, Османская империя потеряет свою независимость. Конец ее господства мирового. Вот, или, по крайней мере, того великого господства. И действительно так и произошло фактически. Вот, в этот день послы четырех государств – Англии, Франции, России вручили значит, ноту вот, египетскому паше, который восстал против своего господина, против султана, вручили ему ноту и сказали, что вы не имеете права так распоряжаться своими судьбами, как вы решили. То есть фактически европейские страны стали вести патронаж над с этого времени над
Османской империей, защищая ее от восставшей египетской провинции.
Да, от восставших египетских провинций в это время. Вот. Нет возможности все подробно рассказать. Но фактически исследование главных пластов всемирной истории, европейской истории и Библии, они показывают, что этот процесс имел место. И дух пророчества поддержал толкование Иосифа Лича. В великой борьбе совершенно ясно говорится, что это удивительное пророчество, которое записано в 9 главе, исполнилось в то время, в 1840 году.
То есть Ленават привязывает шестую печать, привязывает именно к
шестую трубу.
Шестую трубу привязывает именно к историческому процессу, который случился с Османской империей.
Да. И наш комментарий церковный так делает.
Также это поддерживает.
Конечно. Поэтому я не думаю, что это справедливо заменять чем-то другим. Историю пророческую не переписывают, как и вообще историю не переписывают в мире. Историю изучают и понимают, что Бог во все века давал свет, не только для нашего современного человечества. Он давал и для 19, для 18, для 17 века. И этот предыдущий свет тоже был светом. И Лютер понимал это, так как мы сейчас толкуем. Может быть, он не все подробности знал, но он видел основные персонажи, какие действовали в этом пророчестве, им были названы правильно. Вот. И Миллер, и не только Миллер, Лютер, Иосиф Лич, Буллингер, это известный швейцарский реформатор, он тоже так понимал это дело. То есть это свет, который шел на протяжении этих же 500 лет. Понимали.
То есть это платформа, на которой мы с вами строим наше богословие, адвентисты.
Наше толкование, вот, оно должно быть увязано с светом, который был дан в прошлые века, и с историческим процессом, который прошел действительно в истории как значительный процесс, а не как что-то такое, не имеющего отношения к истории христианства.
Немножко вернемся к самому тексту и некоторые ваши комментарии послушаем. «Число конного войска было две тьмы тем. Я слышал число его. Так видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящего изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и они вредили. Ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться небесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем». Видно две перспективы. Сначала видно сила, которая наказывает. Особые какие-то звери, у которых сила в хвостах и в голове. А также вторая картина – это те, которые не раскаялись. По первой группе вы можете объяснить, кто это были, что это за звери? Изо рта которого исходил огонь, дым, серы.
Ну, мы продолжаем тот же самый процесс. Это, значит, те войны, которые происходили в эпоху вот этих 500 лет. они действительно уже начали использовать огнестрельное оружие. Конечно, когда Иоанн видел это видение, он не мог говорить о пушках, он не мог говорить о порохе, как, потому что это все еще появилось как раз в ту эпоху, начало сильно входить в военную историю и порох, и огнестрельное оружие. И он его описал так, как он мог описать. Он не мог говорить о военных оружиях последующих эпох в словах той эпохи, в которой он жил. Ведь он жил в первом веке. Этого ничего не было. А когда ему было видение показано, он старался найти символы, которыми можно было объяснить. Вот. Другое дело, что насчет войска такого огромного количества, две тьмы, конечно, трудно себе представить, что тогда могла быть мобилизована такая огромная армия. Хотя это были многотысячные армии. Под Веной стояла около 300-тысячная армия. Это когда штурм был Вены. Вот, со стороны Османской империи. То есть многотысячные. Вот, но нужно сказать, что все-таки это язык символический. И буквально понимать тут все можно только тогда, когда окончательно она получит свое исполнение. Вот. Есть необходимость обратить внимание на то, что не погибла третья часть, да, написана. Да. Да? Ну, я думаю, что не надо это привязывать к современному 6-миллиардному населению, как некоторые толкователи думают, что это вот в наше время должна погибнуть третья часть людей. Вот. А на протяжении этих 550 лет в этих войнах, когда население было намного меньше, и оно было очень густым именно в регионе Европы. И
это были весьма опустошающие войны.
Да, опустошающие войны. Там действительно колоссальное количество было, так сказать, жертв. Это были губительные войны. Но это Божий урок, что не должны народы руководствоваться только религиозно политическими соображениями или чисто политическими соображениями, потому что они не меняют ситуацию в мире. Сколько войн не было, они радикально в сторону улучшения не изменили человеческую цивилизацию.
И не изменили человека.
И не изменили человека. Написано, не покаялись остальные. Да?
Здесь вот видно, что как разочарование. Бог посылает вот это предупреждение и как язвы, чтобы люди могли изменить свое отношение к Богу. А сказано об этом, что прочие, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих рук и продолжают поклоняться идолам. Разно перечисляется. Что это? Что имеет в виду здесь апостол Иоанн, когда пишет это?
Я думаю, что Бог ревнитель. Так в Священном Писании сказано. Что Бог есть любовь. А ревность Божья, Божьей любви по отношению к человеку. Потому что Бог сотворил человека. Бог все дает человеку. Да? Посылает времена плодоносные. Короче говоря, каждое дыхание каждого человека — это результат божественного действия. А человек уклоняется и служит идолам, вместо того, чтобы прославлять Бога за все. В этом заключается ревность Божия. В этом заключается гнев Божий. Истинная любовь, она всегда ревнива. Бог ревнует человека к идолам, в том смысле, к заблуждениям различным, которые стараются, которые контролируют человеческий ум. Поэтому и проявляются вот эти суды гневные, божественные.
Но мы видим, что сердце человеческое настолько ожесточено, что не делает выводов из истории. Не раскаялись, сказано в Священном Писании. Все, что произошло, они не увидели здесь руку Божью, не увидели суды Божьи, не увидели наказание Божье, предупреждение Божье. И даже после того, когда пала вот эта империя, вывод остается, остались такими же. Так я понимаю, да?
Конечно. Нужно сказать, что на меньших регионах мира Бог показывает основные закономерности человеческой жизни и человеческого развития. Он щадит то огромное количество человечества, которое сегодня есть на земле. А в десятки раз их было меньше в прошлых веках. Основной, так сказать, масса населения – это 19-20 век. Человечество круто по количеству пошло вверх. А тогда это было меньшее количество человечества. На этих меньших моделях, на этих меньших, которые задействовали все-таки, хоть они и большие были, вот, но все-таки они несравненно меньше, чем то, что сегодня творится в мире. И поэтому то, что было показано на прошлых моделях, что вызывает гнев Божий и что является губительным для человеческого общества, он показал в прошлых веках, в этих первых, в этих шести трубах, для того, чтобы в последней трубе как можно больше пощадить род человеческий, и чтобы он был благоразумным, используя прошлый исторический опыт.
Можно ли еще связать жертвенник в начале этой трубы с падением Османской империи, что падение Османской империи открыло дорогу для проповеди ходатайства на служение Христа, вот трехангельской вести? Что вот есть здесь связь вот в этом, в том, что пала империя, и это открывает еще большую перспективу и большую дорогу для того, чтобы больше людей узнало о служении Христа на небе?
Да, в какой-то смысле. Я хочу сказать, что всякое, такой большой исторический вопрос, он не может быть раскрыт. Вот, фактически, последних каких-то 100 лет после вот это, юг был ослаблен. Последние 150 лет. Юг был ослаблен. Он был то под влиянием Османской империи, все эти вот государства находились, вот, то потом пришла колониальная английская империя, и Франция завоевала юг, то есть север Африки, да, вот, то есть происходило изменение тех, которые контролировали.
Геополитические изменения.
Происходило. Конечно, когда-то открывались возможности для евангелизации, когда-то закрывались. Вот. Поэтому дальше в седьмой трубе мы будем лучше понимать эпоху последних 150 лет, когда будем изучать седьмую трубу.
Мы благодарим наших телезрителей за то, что вместе с нами исследовали книгу Откровений. Божьих вам благословений. Да хранит вас Господь.